Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, и дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем, а, собственно говоря, даже, может быть, уже правильнее будет сказать.
Мы близимся к завершению.
Близимся к завершению. По книге о стяжании Духа Святого, беседы и наставления Серафима Саровского. И вот сегодня тема у нас такая. Чудесные деяния преподобного Серафима Саровского. Наконец, нам нужно поговорить и об этой личности великой, великого святого. И о тех чудесах, которые он совершал, которые были в его жизни. Ну, что
и,
это
можно
было?
Можно сказать, до сего времени совершаются.
И совершаются, да, даже
по вере человека.
По вере человека совершаются, ураки этого святого, и по молитвам к этому святому.
Да.
После смерти Исаии, настоятеля собора и наставника отца Серафима, старец принял на себя молчальничество и оставался в пустыньке. Он безмолвствовал в продолжении 3 лет. Молчальничество отец Серафим соединил еще с состоянием на камне для усиленного молитвенного подвига. Такого рода молитвенный подвиг он нес в течение 1000 дней и ночей. От трудностей этого подвига тело старца изменилось и возобновилась болезнь ног. Монастырский собор старших иеромонахов предложил отцу Серафиму жить в монастырской келье. Но он молча отказался. Приняв 2-е предложение собора, старец показал, что он не в силах был по болезни ходить, как прежде. И вот это было весною 8 мая 1810 года. Но, собственно говоря, вот, наверное, давайте поговорим о его вот этих подвигах. Подвигах молчальничества, затем вот этого стояния.
Да, надо
просто поподробнее немножко вот рассказать.
Любым каким-то деянием видеть цель. Потому что когда еще вот со времен апостольских мы знаем, когда апостол Павел в своих посланиях к церквам предупреждал, что надо видеть и зрить, и стремиться к горнему. И вот ради горнего все остальное устраивать. То есть что-либо делать не ради самого дела, пост ради поста, молитва ради молитвы, какие-то определенные изнурения тела, ради вот именно этого изнурения. А именно все для чего?
Для чего?
Вот что ты делаешь? Вот, когда ты это и зачем? Можно, например, ну вот, взять на себя, наложить подвиг молчания и впасть в гордость. В гордыню, да и потом так придется Богу тебя из этого вызволять, да? Mm-hmm. То есть и через какие-то падения. Поэтому ради чего все делает любой святой, в том числе преподобный Серафим, ради стяжания Духа Святого. Собственно, у нас общая тема.
Да, такая.
Вот стяжание Духа Святаго — это...
Стяжание Духа Святаго.
Это основная вот забота всякого человека, всякого христианина. Можно сказать, всякого человека. Другое дело, что всякий человек не понимает, и не всякий христианин понимает. Но вот понявший это и старающий исполнить, дойти, вот, стяжать, ну, в общем-то, мы их и знаем, этих людей. Кто сознательно подошел к этому вопросу, да, и какие-то определенные достижения в этом вопросе имеются. Да? Это святые, то есть наши старшие родственники, наше такое особое,
предки,
особое поколение, да, то есть именно такое вот святое поколение, к кому мы обращаемся, к кому мы молимся, кого мы к своей молитве располагаем, узреть какие-то вот наши дела. И подвиг молчания в данном случае, да, мы говорим в частности. Вот, молчание для того, чтобы именно максимально сосредоточиться на внутренней жизни, чтобы ничего не отвлекало. Я недавно разговаривал с одним охотником, он говорит, в лесу особая тишина, вот такой тишины нигде нет, как в лесу. То есть вот такая тишина, что действительно вот тихо, ничего не отвлекает, сосредоточенность максимальна. И вот к этой вот тишине внешней еще надо приложить тишину внутреннюю, чтобы вот в этой уже внутренней тишине услышать, увидеть, почувствовать Бога. А когда еще это делается и с помощью молитвы, и с помощью подвигов, которые мы знаем о Серафиме Саровском, да, стояние на камне,
тысячи дней,
вот, живя в уединении, да, в отдалении, такой вот минимальный какой-то контакт вообще с внешним миром, да, прочитывание Евангелия постоянное, да, то есть он, получается, за седмицу прочитывал Новый Завет, читал,
значит, все Евангелия.
Все Евангелия и послания, да, то есть вот за седмицу. Mm-hmm. Вот это все, вот эти постоянная молитва, постоянная вот устремленность к Богу, собственно, и дает вот этот результат, о котором мы говорим, да, стяжание Духа Святаго. То есть все ради этого, все для этого, все ради того горнего мира, в котором душа захотела быть.
Ведь он особо говорил вот о стяжании Духа Святого. Это же ведь, в общем-то,
преподобному Серафиму, да,
преподобного
принадлежит
Серафима,
вот
этот подвиг особенно ему присущ.
И вот как бы при рассмотрении вот записок Мотовилова, да, он там пишет, что когда спрашивают, а цель-то какая христианской жизни? Ну, действительно, ведь вот целеполагание – это настолько важно в жизни человека вообще, ну и в частности христианина. Какую цель преследовать? Преподобный Серафим объясняет, что цель христианина – это стяжение Духа Святаго, чтобы Дух Святой был в тебе. А дальше уже что делать, как, да, то есть, ну, вот, определились с целью, да, и дальше уже как этого достигать. Ну, и вот преподобный Серафим, да, своим подвигом, своей жизнью показывает, как это делать, да.
Как стяжевать
Духа Святого. Смотри, чему можешь, подражай, что можешь, повторяй. Чего не можешь, молись, Господи, помоги.
Господи, помоги.
То есть сокрушайся сердцем, да, то есть восполняй невозможность, например, ну вот, или никто, или, может, очень-очень немногие могут такой подвиг, да, вот, тысячедневного стояния на камне.
Вот это вот какое-то, знаете, особое. Он же не мог в силу того, что он очень больной ведь человек был, многожды, так сказать, травмированный, ну, на него нападали, мы же знаем, да, избивали, убивали практически.
Да, практически, да, чуть-чуть
вот,
не умер.
Это же очень все было, он восстанавливался, но для него было это очень тяжело, и тем не менее, вот это тысяча дней, тысяча ночей, ведь он стоял на камне, потом приходил в свою келью, и там был тоже камень, и он тоже на него вставал и молился ночью. То есть такой ведь для простого человека, вот обычного человека, мне кажется, это просто изнурение такое было. Да?
Изнурение, но с другой стороны, мы знаем, почему он предпринял этот подвиг. Да? То есть он почувствовал, что благодать отступила. Это ведь и преподобный Силуан Афонский об этом мы знаем, да, когда вот рассматривали, когда отступает благодать, то есть человек не чувствует благодать. Вот она отступила. И вот он, что же делать?
Что же делать? Да? Как вернуть?
Как вернуть-то? Как? И вот он идет по лесу, молится, плачет, и вдруг видит ангела стоящего. Представляется ему стоящий ангел, стоящий молящийся. Он, ах, вот что, да, и усугубляет свой подвиг. И так вот всегда вот бывает, когда вот мы смотрим жития святых, может быть, от кого-то что-то слышим, какой-то, может, кто-то чем-то делится, да, про кого-то что-то рассказывает. То есть, когда нужно что-то обрести, да, то есть усугубляется подвиг. Может быть, он не становится навсегда, то есть не то, что вот Серафим Саровский встал на камень, да, и больше с него не вставал. Но вот на какое-то время, на 3 с лишним года, он вот тогда вот, скажем так, почти на 3, потому что почувствовал, что благодать по какой-то причине отступила. Вот. Где-то я читал, что отступила благодать, может быть, отчасти, да, не потому что не только поэтому, отчасти, а того, что как-то у него зародилась мысль, что он игуменства достоин. Смена игумена, да, и вот вроде бы как предложение его, и он как бы помыслил, да, что вот он вроде бы как он достоин, и вот это вот какой уровень, да, удивительно, какая вот уже настолько уже
тонкость
вот эта,
такая,
какая
да?
тонкость уже, да, вот только
даже
вот.
Даже помыслил только.
Помыслил, еще. Что вроде, ну как, предложили, и вроде как я.
Ну, вроде бы он достоин, да, но
да.
Почему нет?
И
да?
Раз сразу же, вот, это особый, конечно, момент. И мы даже вот, ну, получается, слова тут уже начинают, ну, как бы не находишь этих слов, чтобы описать эту ситуацию. Это только вот именно в душе человека, тем более в душе святого. Как это вот все происходит, какие-то движения. То есть мы с вами вот разобрали, почему, в конце концов, преподобный Серафим предпринял, да, вот такой вот подвиг, молчание, подвиг,
стояние
на камне, да.
Ну вот о подвигах отца Серафима в затворе. Он же в затворе был, да, тоже.
Затвор тоже нужен ему был для того, чтобы...
Когда возвращался в монастырь, он был в затворе.
Насколько вот мы изучаем жития, да, то есть вот, скажем так, настолько человек любит вот это состояние, что ему бы ни за что бы не хотелось бы от этого отлучаться. Но порой Бог видит, смотрит на это по-другому, и того или иного святого, не исключение Серафим Саровский, да, то есть был призван на подвиг служения людям. Скажем так, это было такой заботой, такой, да, так, несением такого вот дополнительного какого-то креста. Настолько ему было хорошо, настолько ему было сладко вот пребывать с Богом один на один постоянно. Вот это, столько он к этому вот, не то что он вынужденно привык, а он втянулся в это все. Вот он, вся душа его буквально вот, а тут новый подвиг, иди делись благодатью. Тоже непросто, видите. То есть вот затвор ради того, чтобы... Не, опять же, не затвор ради затвора. И даже, в конце концов, не затвор ради того, чтобы обрести благодать Божию. А чтобы, когда ты обрел эту благодать, да, чтобы ты мог ею поделиться. Вот так вот и жизнь, в общем-то, и любого человека, наверное, должна протекать таким вот образом. Но вот в святых, у преподобного Серафима мы видим особое такое яркое проявление. Как это бывает? Как это может быть?
Угу. Ну вот, что сопутствует этому жизни в затворе? Вот смотрите, об этом как раз периоде жизни отца Серафима говорится, что известно еще менее, чем о его пустынном жительстве. В келье своей не хотел иметь для отсечения своеволия ничего, даже самых необходимых вещей. Икона, перед которой горела лампада, и обрубок пня, служивший взамен стула, составляли все. Для себя же он не употреблял даже огня. В течение всех лет затвора старец во все воскресные праздничные дни причащался святого тела и крови Христовой для сохранения во всей чистоте затвора и молчальничества пренебесной тайны. По благословению строителя Нифонта, приносили ему из больничной церкви в келью после ранней литургии. Сень пренебесные тайны, да?
Угу.
Чтобы никогда не забывать о часе смертном, чтобы яснее представить и ближе видеть его пред собою, отец Серафим изготовил себе гроб из цельного дуба и поставил его в сенях затворнической кельи. Здесь старец часто молился, готовясь к исходу от настоящей жизни. Отец Серафим в беседах с саровскими братьями часто говорил насчет этого гроба: «Когда я умру, умоляю вас, братья, положите меня в моем гробе». Старец провел в затворе около 5 лет. Тоже вот жизнь, да, затворническая. Потом несколько ослабил внешний вид его. Келейная дверь у него была открыта, всякий мог прийти к нему, видеть его. Он даже не стеснялся присутствия других своих духовных занятиях. Некоторые, вступив в келью, предлагали разные вопросы, имея нужду в советах и наставлениях. Но, принявший на себя обет молчания, старец на вопросы не давал ответов, продолжая обычные занятия. Ну и если говорить о чудесах, Однажды прибежал в обитель простой крестьянин с шапкой в руке, с растрепанными волосами, спрашивая в отчаянии у первого встречного инока: «Батюшка, ты что ли отец Серафим?» Ему казали отца Серафима. Бросившись сюда, он упал к нему в ноги и убедительно говорил: «Батюшка, у меня украли лошадь, и я теперь без нее совсем нищий. Не знаю, чем кормить буду семью. А говорят, ты угадываешь». Отец Серафим ласково, взяв его за голову, приложив к своей, сказал: «Огради себя молчанием и поспеши в такое-то», он назвал его, «село. Когда будешь подходить к нему, свороти с дороги вправо и пройди за дами 4 дома. Там ты увидишь калиточку, войди в нее, отвяжи свою лошадь колоды и выведи молча». Крестьянин так сделал, и вот после в Сарове был слух, что он действительно отыскал лошадь в показанном месте. Ну вот что, как, почему, вот откуда вот такие вот чудеса происходят вот со святыми?
Вы знаете, вот на самом деле...
Как они могут быть такими прозорливыми?
Вот это-то самое, наверное, простое для них-то.
Да?
Вот, ну, а такое не очень сложное. Действительно, когда человек живет только этой жизнью, то он почти как Адам зрит суть вещей, и ему это все открывается. Но тут, конечно, нужна еще и ответная сторона, ответная реакция, да, кто просит.
Uh-huh.
Насколько это действительно было прошение с отчаянием. И вот когда вот это вот прошение вот такого достигло, такого уровня, да, что помоги, вот я действительно уже погибаю, то, войдя в такое вот уже совместное такое моление к Богу, то есть и Господь открывает. преподобный Серафим, ему не нужно было вот для этого, ну, какое-то, скажем, особое время, какие-то действия, да, то есть вот, опять же, вот вспоминая беседу с Мотовиловым, когда вот они сидят, и вот Мотовилов задает вопросы, и говорит, а как это, что это, как это благодать, а как вот она стяжевается, и вдруг чувствует это. Приводит пример, да, что преподобный Серафим буквально говорит, ну, хочешь, вот, пожалуйста. Настолько вот уже труды положенные помогают, дают такой вот результат, такой плод, когда человек буквально вот раз, и вот переход у него происходит вот в это состояние. Уже не нужно как бы вот для этого, ну, вот что мы для себя делаем, да, то есть мы говорим, для того, чтобы нам там надо, да, вот сейчас наступает, предположим, пост, да, давайте будем молиться, давайте будем поститься, давайте будем это делать добрые дела, чтобы нам хоть, ну, вот как-то к этому вот так прикоснуться хоть. В данном случае это все уже в жизни пройдено у преподобного. И он уже достиг этой благодати и уже от нее не отлучается. Может быть, где-то это не всегда видно внешне, но вот внутри-то его постоянно такая вот эта вот, что ли, духовное вот это состояние, это вот духовная вибрация, что ли. И поэтому для него, вот, конечно, это вот открыто. То есть он смотрит как на жизнь, как в открытую книгу, да, которую открыл для него Господь. И, конечно, ну, если бы человек просил бы не искренне, просил бы как бы так вот, ну, может быть, притворялся бы, что-то бы еще, да, то и Бог бы не открыл, да. То есть, ну, поскольку отсутствует проситель, да, то есть кому открывать, если просителя достойного нет, да. А вот когда человек вот, вот так вот уже, да, то есть все, понял, что кроме как Бога и угодника Божьего, в данном случае преподобного Серафима, ему никто помочь не может. И вот это вот, вот в этом состоянии Бог через преподобного Серафима ему открывает.
Ну, вообще, с Мотовиловым же очень такая история-то, которая соединила их, в общем, на долгие-долгие годы, по сути дела, да?
Да, опять же, промыслительно.
На всю жизнь, да?
Да, промыслительно. А,
и ведь его привела, Мотовилова привела болезнь.
Угу.
Ног, по-моему,
да,
кажется.
Так он ходить буквально не мог.
Ходить не мог он, то есть уже все, и лечился, и всевозможных лекарей, и все, ничего не помогало. Пришел и говорит, ну что ж, давай
чуть
будем
молиться. А да. Вышел уже
давай
сам.
Будем молиться вместе, сказал ему Серафим. Это уже тогда, когда он вышел уже из затвора. Вот уже,
ну да, тогда, 1800. Когда уже все вот эти вот подвиги, да, положенные, они уже давали свои вот эти вот разносторонние плоды, в том числе плоды для окружающих.
Ага. Вот он уже начал встречаться и помогать людям с 1825 года.
Да. Я знаю, что еще использовали такие способы. Пойдем к преподобному вот, в ближнюю келью. Так ведь это, не найдем его. Давай возьмем кого-нибудь с собой детей. Идут, ребеночек.
Благодаря детям.
Да, ребеночек. Сами зовут, не отзывается. Ребеночек позовет, чистое сердце. Чистое сердце. Сразу же, как и выглядит, ничего не говорит. Ай, преподобный. Отец Серафим, и все, его сразу же тут берут. Такой вот, вот на самом деле, такой вот уже уровень такой, такой чистой детской души. Да, вот он, но вот именно она не по возрасту детская, да, а по
своей чистоте.
По трудам, именно по трудам, по вот чистоте. Этим. Да, вот она такая чистая, да, такая вот нежная.
Ну вот старец почти не имел покоя ни в пустыньке, ни в дороге, то, о чем вы сказали постоянно, и вот находили люди, ни в дороге, ни в монастыре. Умилительно было видеть, как старец после причастия святых тайн возвращался из церкви в свою келью. Он шел в мантии, петрохилии, поручах, как обыкновенно приступал к таинству. Шествие его было медленно от множества толпившегося народа, из среды которой всякий силился, хотя слегка, взглянуть на старца. Но он в это время ни с кем не говорил, никого не благословлял, и как бы ни души не видал вокруг себя. Взор его был потуплен долу, а ум погружен внутрь себя. В эти минуты он входил своей душою в размышления о великих благодеяниях Божиих, явленных людям таинством святого причащения. И благоговея к чудному старцу, никто не смел даже прикоснуться к нему. Пришедший в свою келью, он уже всех усердствующих принимал к себе, благословлял, а желающим предлагал и душеспасительное слово. Вот особенным свойством, по воспоминаниям людей, свойством его обхождения и бесед была любовь и смиренно-мудрие. Любовь и смиренно-мудрие. Кто бы ни был приходивший к нему, бедняк ли в рубище или богач в светлой одежде, с какими бы кто ни приходил нуждами, в каком бы греховном состоянии ни находилась его совесть, он всех лобызал с любовью, всем кланялся до земли и, благословляя, сам целовал руки даже не у посвященных людей.
Угу.
Вот то есть смиренно-мудрие. Что это такое за... качество, наверное, это только святым людям уже, старцам присуще.
Это присуще всякому человеку.
Не просто смирение, а смиренно-мудрие.
Да, всякому человеку, который вот трудится на ниве Божьей. Другое дело, что не у каждого человека это долго держится. Да, то есть такие как бы небольшие, редкие или, скажем так, короткие взлеты, да, и вот такие вот уже... обычные состояния души бывают у человека. А вот святой — это который этой высоты достиг и на этой высоте пребывает. Смиренно-мудрие, да, это вот что это? Смирение. То есть,
не просто смирение.
Да, то есть, да, вот это. Знать свою меру. Человек знает свою меру. А при этом, а мудрость, да, это уже, ну, вот именно знание того, что хочет Бог, как видит Бог. Да, то есть вот, вот в этом состоянии такая вот мудрость божественная, не житейская какая-то, не обыденная мудрость, не мудрость, которая нам нужна для...
практичность практичная,
да,
как мы говорим,
совершенно еще. Верно. А именно, вот именно как Бог, как бы Господь Иисус Христос сказал, помыслил, сделал...
В данном случае.
Помог бы человеку, да, то есть какое снадобие бы выбрал для этого человека. То есть это вот, вот такая вот мудрость. То есть вот такое вот приведение своей души в такое состояние, когда божественная благодать, божественное деяние в душе не преломляются, а именно разливаются вот в таком вот виде, в неизмененном виде, вот, в неиспорченном, скажем так, в виде, что как грех, например, да, как-то вот препятствует. Да? Нет, это все преодолено, это все уже изжито. Это все вымолено. Да, вот. Такое вот смиренно-мудрие, да, конечно, это уже состояние святого человека в постоянном таком состоянии. Ну, мы, христиане, в общем-то, этого не лишены. Да, то есть не лишены, лишены постоянства, что нам и не хватает. Но как бы такие определенные какие-то всплески, всполохи, такие вспышечки, конечно, в нашей душе есть, и они обязаны быть. Потому что без этого, ну, получается, тогда вообще, как говорится, света в конце туннеля и не видно. Да, то есть, и поэтому этого не нужно бояться, этого не нужно как бы так это страшиться, от этого как-то бежать и все остальное. За это нужно благодарить Бога уметь. Да, Господи, как хорошо, с кем-то получилось правильно поговорить. На кого-то получилось правильно отреагировать, на какую-то ситуацию, да, и как-то вот прошло определенно не какой-то отрезок времени, да, я не чувствую, что я где-то вот, ну, так очень сильно много грубо согрешил, да, какие-то есть шероховатости, да, но как-то вот с помощью тебя, с благодати твоей удается как-то вот в этом состоянии удерживаться. То есть для нас, да, это краткие состояния, для святых это состояние, ну, в общем, практически постоянное.
Практически постоянное, да, смиренно мудрое. Ну, то они святые.
Ну, это да.
Почему они называются святыми?
Конечно, конечно.
Да?
То есть мы, собственно, ведь мы тоже к святости стремимся. То есть мы ради чего это сделаем? Чтобы стать святым. Но у нас пока еще мы в пути, а они уже вот в пристани.
Вот давайте к личности Мотовилова Николая Александровича мы вернемся.
Обратимся. Обратимся, да?
Да, обратимся. Мы вернемся. Мы уже немного говорили об этом человеке. Но ведь он очень тесно был связан, и у него есть воспоминания, и целая книга написана. Вот интересно, что он, да, он тяжело болел, и был в 1831 году, тогда, когда батюшка Серафим вышел из затвора, где-то он с 1825 года вышел из затвора. И вот в 1831 Мотовилов Николай Александрович был привезен в Саровскую пустынь, через три дня исцелен преподобным Серафимом. Более того, в ноябре на краю дремучего хвойного леса, подобно Петру, Иоанну, Иакову на Фаворской горе, он сподобился узреть нетварный свет, наблюдал воздействие горнего мира на дольний. Преподобный Серафим объяснил ему абсолютную необходимость для человека соединяться с Богом через стяжание Святого Духа. Эта беседа лишь через много лет была записана Мотовиловым на бумаге. Возможно ли было вспомнить все услышанное и увиденное? Ведь он записал-то после все это, понимаете? Прошло уж много лет после этого. Как ни поразительно, он восстановил всю беседу, вплоть до точного цитирования приведенных преподобным длинных отрывков из Священного Писания. Впрочем, то, что он ничего не забудет, предсказал ему там же на опушке леса сам батюшка Серафим, добавив: «Тем более, что не для вас одних дано всем разуметь это, а через вас для целого мира». Отсюда видно, что преподобный отвел Мотовилову ту же самую роль, какую Иисус отвел евангелистам. Видите как? И вот эти записи и другие рукописи Мотовилова хранились на чердаке дома в его симбирском имении. И они попали через много лет к писателю Нилусу, Сергею Нилусу. Были практически нечитаемы. Почерк был совершенно непонятный. И что получилось? После отчаянной мольбы к батюшке Серафиму Нилус внезапно обрел способность понимать трудный мотовиловский почерк и легко прочел запись беседы. Так завершилось одно из самых поразительных вмешательств неба в земные дела, какого по обилию чудес его сопровождавших не было, пожалуй, с апостольских времен. Вот, ну, хотелось бы немножко говорить, так, да, вот об этом чуть-чуть.
Это ведь... Мы и говорим о чудесах.
Да, да. То есть, вот когда, чудеса.
Когда необходимо чудо, когда земное останавливается, и нужно обнаружить эту связь между земным и небесным. Вот земное свое дело сделало. Больше на земном уровне уже чего-то сделать нельзя. И то есть, да, то есть, когда-то Мотовиловым было записано, пролежало, обнаружено.
Почерк ужасный.
Все есть, да, да, вот, и все, вот, вот по-земному все завершилось. Чтобы это уже дать для людей окружающих, то, в то время Мотовилова и до наших времен, то есть нужно...
Чтобы дошло.
Да, вот это нужна искорка чуда, что и произошло. И опять же, обратим внимание, не само по себе чудо произошло, а по усиленным молитвам.
Да, да. То есть, Нилус стороны, обратился с молитвой,
да,
к Серафиму.
Когда-то Мотовилов молился.
А Серафим это уже не было, только он уже обратился к нему.
Да, то есть Мотовилова не было, да. Серафима Мотовилова Саровского не было. Да. И вот Нилус обращается к преподобному Серафиму, чтобы снизошла благодать для понимания текста. Ведь известный случай, когда человек, даже не зная какого-то языка, на нем мог разговаривать по благодати Божьей. Ну что ж, человек, мы знаем, ослица говорила человеческим голосом, да, пророку, скажем, такому, который хотел идти против воли Божьей. А тут почерк неразборчивый. Да, конечно, да, все решаемо. И вот понадобилось чудо, чтобы вот это произошло. И это чудо произошло. Такие вот чудеса, их можно видеть и зрить, и много, и мало, и постоянно, и везде. А может быть, и можно не замечать, относить это как к какому-то, ну... объяснять это какой-то практической стороной жизни человека и так далее. Поэтому для нас, христиан, конечно же, вся наша жизнь – это чудо. Наше обращение к Богу – это чудо. Наш путь к Богу, да, вот это вот понимание – это все для нас чудо. То есть для нас, христиан, вот таких вот уже, которые, ну, более-менее, да, вот уже сознательные, вот каких-то вот таких вот особых-то чудес и не требуется. Но иногда оно нужно для чего? Для того, чтобы, ну, вот в чем-то разобраться более досконально. В данном случае вот писателю Нилусу, да, то есть не то, что ему нужно было это чудо для того, чтобы уверить в Бога. Да, он верующий человек, был глубоко верующий, идти на искренне верующий.
Да, он же тоже при монастыре.
Поэтому
же
ему чудо этого абсолютно было не нужно. А вот для того, чтобы разобраться, вот тут понадобилось чудо, и оно явилось. И вот мы видим эти участников этого чуда. С одной стороны, писатель Нилус, Мотовилов, который это написал, Серафим Саровский, который это изрек, ну и сам Господь, да, который все это, так скажем, устроил.
Ну, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, отец Александр. Просто я хотела бы еще вот обратить внимание, мы же всегда повторяем фразу, часто, вернее, повторяем фразу Серафима Саровского: «Спасись сам, и около тебя спасутся тысячи». Что нам нужно для себя уяснить из этой фразы?
Вы знаете, вот на самом деле мне так вот твердое убеждение, что это действительно выражение преподобного Серафима, вот оно вот решает, будем так говорить, все наши проблемы. Вот с одной стороны, у нас есть какие-то личные представления, есть какие-то общественные представления. Где-то в личных, мы пытаемся достигаем, где-то в общественных, чуть сложнее или вообще сложно. А вот когда нам дают вот это вот именно такую формулу жизни дают, да, что тебе необходимо личное обрести спасение. И ты уже понимаешь, да, что ты за общественное отвечаешь не в смысле вот ты ответственный за общественное, а в том смысле, как ты спасаешься. То есть твой ответ обществу, твой ответ перед Богом.
В твоем образе жизни.
Как ты живешь.
Да, как ты живешь.
Ведь это, смотрите, это как ведь это влагает в наше сознание, в наши души, в наши руки такое величайшее духовное орудие по пониманию мира. То есть очень много сейчас для нас открыто. Да? Было время, когда, может быть, наша страна была в таком определенном вакууме информации. Да? Информация поступала только вот конкретно из каких-то источников, которые, грубо говоря, контролировались жестко государством. Да? Чего-то крайне где-то редко, немного. Сейчас информации очень много. Информации открывается там где-то вот и ты понимаешь, что что-то порой сделать нет возможности. Никакой. То есть, что тебя... Если ты ничего не делаешь, ничего не произойдет. Если ты будешь что-то делать, ничего не произойдет, только сам, соответственно, где-то окажешься непонятно в каком состоянии. В данном случае для спасения, когда тебе нужно личное спасение обретать, вот, как говорится, никто в этом помешать человеку не может.
Не может.
Только сам человек. Вот поэтому будем действительно этим пользоваться, будем к этому стремиться. И спасаясь,
при этом ты являешь образец.
Да, мы будем, жизни, так сказать, знать, вот как же и помочь жить другому. Да. Серафим Саровский затворяется, и затворившись, обретает такое богатство, что когда уже к нему появляется доступ, этим богатством когда делится премного, изобильно, и оно не скончается. Нескончаемая эта благодать вот прямо идет. И, в общем, в данном случае всем хорошо.
Святой Отче Серафиме,
моли Бога о нас. Помогай нам.
Спасибо вам большое, отец Александр. И напоминаю, что сегодня в нашей беседе, в заключительной беседе по книжке «Остяжание Духа Святого», по беседам и наставлениям Серафима Саровского, принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Отец Александр, наверное, мы еще и подумаем, какую тему избрать для следующих наших бесед.
Посмотрим.
Но на этой теме мы пока...
Будем рекомендовать нашим радиослушателям читать эту книгу.
Читать, да. Мы закончили с вами...
Серафиму.
Наши беседы закончили в этом цикле, но, конечно, нужно...
Тема неисчерпана.
Нужно каждому вникать, мне кажется, читать и находить для себя вот... Спасение, да? Стяжание Духа Святого.
Находить для себя пути.
Да, пути стяжания, для спасения и для стяжания Духа Святого.
Помоги нам, Господь.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, до свидания.
До свидания.